Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 20 сентября, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Армия РФ продвинулась возле Нью-Йорка и восточной части Торецка, двигаясь по направлению к центру. Об этом сообщает проект Deep State в ночь на 20 сентября. На этом направлении силы обороны по-прежнему контролируют северную часть Нью-Йорка, что дает возможность выиграть время для Торецка. Помимо этого, агрессору также удалось продвинуться возле Ивановского на южном фланге Бахмута и под Галициновкой на Кураховском направлении. Утром 20 сентября украинский генштаб сообщил о рекордном количестве атак в этом месяце – 226 боестолкновений за сутки. Самая большая концентрация атак сохраняется на Кураховском направлении. 61-го обозревателя группы информационного сопротивления Александра Коваленко. Именно на этом участке фронта агрессор использует самое большое количество механизированной техники при участии отдельных мотострелковых бригад, группировки войск центра, а также подразделения 90-й танковой дивизии. Так что сегодня в студии мы поговорим, как ВСУ не допустить прорыва российских войск в центральную часть Торецка, как долго сможет продвигаться на Донбассе российская армия без пауз и дополнительных резервов, и почему Путин боится проводить новую волну мобилизации. Сегодня с нами в гостях будет Андрей Назаренко, командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады, также Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, и Анна Сердюк, главный редактор Вильна Радио. Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Мы будем очень благодарны. Ну, а пока что давайте традиционно посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке агрессор в прошлые сутки атаковал возле Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. Часов Яр штурмовал с юга, возле Ивановского, и имел там прогресс. На южном фланге Бахмута шли бои под Курдюмовкой. Под атаками Торецкие пригороды Щербиновка, Нелиповка. В Торецкие под Нью-Йорком Deep State фиксирует продвижение россиян. Западный край Донецка. На Покровском участке самая высокая активность агрессора возле Новогродовки и Мариновки, сообщает Генеральный штаб. Также атакованы Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка и Николаевка. На Кураховском участке резко выросло количество штурмов – 63 за сутки. Цукурина, Георгиевка, Константиновка, Катериновка. В Галициновке Deep State видит продвижение противника. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке точки активности российских войск – Синьковка, Стельмаховка и Глушковка. На Лиманском – Чернещина, Макеевка, Невская и Торская. На юге Донецкой области атакованы Угледар и Ревнополь.
С нами на связи командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Назаренко. Подразделение работает на юге Донецкой области. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас большое внимание сосредоточено району Угледара. Причиной стало то, что российские войска начали продвигаться на флангах, уже окончательно перерезали трассу на севере, взяли Водины, над которым бились уже несколько месяцев. Насколько сильно изменилась ситуация на земле, и противник как-то по-другому действует сейчас или нет?
Противник продовжує активні штурмові дії, наразі використовуючи від 4 до 6 різних бригад, штурмуючи одну. Тобто в рази переважаючі сили. Ми робимо все для того, щоб активно і гідно надавати відсіч, але ситуація досить критична. Він продовжує застосовувати великі кількості живу силу і через час від часу застосовує саме бронетехніку. Робить штурмові дії на різних флангах одночасно для того, щоб розосередити вогонь.
А насколько активно используют технику сейчас на этом направлении? Просто по сравнению, например, с Кураховским направлением, там мы видим, что очень активно сосредоточена механизированная техника. Как обстоит ситуация на Угледарском направлении?
Щодня ворог застосовує бронетехніку, але в залежності від напрямку. Наприклад, сьогодні ворог застосував більше 10 одиниць техніки. Але все ж намагається меншими групами, не так як раніше могли бути штурмові групи, там 20, 30, 40 одиниць броневаної техніки. На сьогодні ворог застосовує 4-6 одиниць техніки за раз, але робить декілька накатів, тобто 3-4 за добу, повторюючи їх.
Угу. Андрій, ви спеціалізуєтесь на роботі з БПЛА. Як зараз оцінюєте суперництво України і Росії в безпілотних комплексах на вашому участку? У кого більше і у кого качественніше?
Ворог постійно розвивається. Також ми розвиваємося. На сьогодні БПЛА – це є таке протиборство, в першу чергу, між РЕБом і БПЛА. Оскільки всі вже давно зрозуміли, що БПЛА можна як проводити самостійно штурмові дії, так і відбувати ціле колони техніки. Відповідно, ворог зробив висновки і досить потужно наситив РЕБи на даному напрямку. Скажу більше, даний напрямок, напевно, один із найскладніших в розрізі РЕБ. А щодо використання БПЛА, ми, напевно, зараз плюс-мінус в паритеті по FPV і по скидам. Але на сьогодні є величезна кількість саме нічних дронів і мінування ворога. Він застосовує все активніше, і ми бачимо дуже негативну для нас тенденцію, те, що збільшується це щодня. Але ми надаємо гідну відсіч, і там, де ми не беремо кількістю БПЛА, ми беремо інтелект.
Уточните, пожалуйста, какая ситуация с РЭБами? Кто преобладает, Украина или Россия на вашем участке?
Ми десь також знаходимося в паритеті, але якщо ви бачили раніше, ми могли знищити цілі колони техніки, і техніка навіть не підходила до нашої піхоти, то зараз ворог зробив величезну роботу над цим, починаючи десь з січня року даного. І на сьогодні ставить на всю техніку дуже-дуже потужні РЕБ-системи, тому буває, що, на жаль, ми не можемо зупиняти цілі колони лише за допомогою БПЛА, як робили це півроку тому. Тим не менше, ми знаходимо ті шпарини, які нам необхідно, і постійно намагаємось розвиватись для того, щоб завдавати ефектного і ефективного нанесення шкоди ворогу.
Угу. А скажите, пожалуйста, у российских войск сейчас выгодные позиции на вашем направлении? Там уже вроде бы и районы шахты Южно-Донбасской, это высокая точка, ее агрессор захватил. Это создает опасность для защитников Угледара, верно?
Звичайно, це завдає велику небезпеку для нас, особливо в розрізі логістики, але ми робимо все, щоб він не просувався далі, не проходив до фланга. А також найголовніше те, що все-таки Вугледар є найвищим точкою в даному напрямку, тобто є панівною висотою. Тому ми робимо все, аби він не зайшов по флангам. Хоча я ще раз наголошую те, що ворог застосовує не одну бригаду проти нас, а застосовує 4, а подекуди і 6, і 7 бригад одночасно штурмуючи нас по флангам і не тільки.
А вот еще есть небольшой участок от Великой Новоселки и ниже. Там Украина провела наступление летом 2023 года и освободила несколько сел, но в 2024 немного агрессор вернул себе, но не все. Какие там перспективы дальше?
Агресор також бачить цю ділянку в подальшому для штурмових дій, оскільки він розуміє, що потрібно Вугледар брати в кільце. Як ви бачите, він це активно робить як на півночі, так і на півдні, тобто намагається максимально там просунутись. При цьому несе величезні втрати, але те, що ми бачимо, в принципі, у ворога нічого не змінилось тим, що їм байдуже на втрати, як техніки, так і особового складу. Їм головне певні результати.
Андрей, спасибо вам большое. Очень рады были видеть вас в нашем эфире. Надеюсь, еще увидимся с вами. Спасибо большое. С нами был Андрей Назаренко, командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады. Ну а мы двигаемся дальше. Россия накануне вечером ударила планирующей авиабомбой по пансионату для пожилых людей в Сумах. Там находился 221 пациент. Ранения получили 13, одна 70-летняя женщина погибла. Среди людей, которые жили в пансионате, множество маломобильных, лежачих и людей на колясках. Спасатели, сотрудники, очевидцы выносили их просто на поляну возле здания, где оказывали помощь. Вот видео с места.
Я был на третьем этаже в вестибюле до телевизора. И как раз в то время с той стороны, мабуть, бомба упала на четвертый этаж. А я был на третьем, и это самое. посыпала штукатурка.
Вас и не ці... поранило?
Ні, не поранило.
В хаті я була, і я обнаружила блеск. І кажу, о, оце блеск, кинули гранату. Точно. Спочатку був блеск, о, а тоді граната розрушилася на світі.
Я сиділа на кроваті, отак напутала на балкон. І одразу як ударила, і мені як дало склянками. Ось я всипала склянками, на сто склянки посипалися. І трошки тут палець був.
Ваші руки і обличчя поранені, так?
Трошечки, не звідніться. І я як злякалася, сиділа, Богу молилася.
В Мирнограде на Покровском направлении перебои с продуктами. Туда даже не могут привезти хлеб, потому что разрушен путепровод между Мирноградом и Покровском. Мы рассказывали об этом на прошлой неделе, что по нему российские войска нанесли удар. Коллеги с настоящего времени побывали в городе и пообщались с людьми, которые все еще там остаются.
До открытия магазина считанные минуты. Жители Мирнограда уже на месте. Но сегодня из Покровска хлеб не привезли. Накануне российские военные разрушили мост между городами. Теперь логистика нарушена.
Конечно, грустно, печально, что все работало. Инфраструктуры ж нет. Поэтому мы как вот отрезанный ломоть. Так получается.
А на соседней улице несколько дней назад в результате российского рынок. Когда приехали спасатели, снова начался обстрел. Сгорело три десятка павильонов, которые и до сих пор тлеют.
Ну как без рынка? Людям хоть что-то надо, аж животным немає, что купить. Не то хоть головы, какие-то лапы были. Собак сколько бегает, собак голодных. Хіба так можно?
Теперь рядом с закрытым рынком торгуют с колес. Выбор невелик. Лук, картошка да морковь.
Я много не беру, потому что она долго не лежит. Это спасибо, что люди приезжают.
Но Валентина пришла сюда почти с другого конца Мирнограда, не за овощами.
А где тут 25-й дом? Ага, спасибо.
Женщина ищет дом дальних родственников, которые недавно выехали и разрешили ей там пожить. И вот Валентина идет глянуть, уцелело ли их жилье.
Ой, тут такой прилет, мама дорогая. Ой, какой кошмар. Это что, это бомба была, да? Это не ракета. Ракеты у нас падали рядом с домом. Так там небольшие, а это бомба. Ё-моё.
Прилетело возле соседних домов. Двор родственников не пострадал.
Тут и погреб есть. Да тут от такой бомбы тут и погреб не спасет.
В частный дом Валентина хочет перебраться до холодов. Еще надо запастись углем и дровами. Ведь в ее квартире без отопления зимовать сложно. А покидать Мирноград она не хочет.
Здесь я родилась, здесь я и хочу остаться. У нас тут таких очень много.
А еще Валентина не может оставить в прифронтовом городе свою старшую сестру.
Она пережила Вторую мировую войну. И она никогда не думала, что мне придется на старость лет, ей будет в следующем году 90, а мне 80. И я говорю, я никогда не думала, что я могу пережить еще такую войну.
Валентина возвращается в свою квартиру. Вокруг все дома без окон и следы от прилетов. Жителей немного. Из подвала выходит Наталья и зовет своего только что убежавшего спаниеля.
Дэн! А ну сюда! Сюда бегом! Ты смотри!
И вот на всякий случай оборудовали себе, если что, убегать сюда.
Свет и буржуйка у нас есть, и генератор у нас тут есть.
Пока что Наталья с мужем живут в квартире, но с приближением фронта больше времени стали проводить здесь, в убежище.
В квартире там аж стены ходором, а здесь как-то оно и приглушает, я не знаю, вот когда здесь вот находимся, вот приходим тут то убирать, то еще что-то.
Не, ну думаю, что до зимы что там все ж так наладится, все-таки обещают, что в ноябре там может какие-то изменения, там выборы там в этой Америке будут, что там будет.
Комендантский час здесь длится, как и в Покровске, 20 часов. Но еще до его наступления улицы меняются на глазах. Найти кого-то из местных жителей уже непросто. Купили все, что смогли, и лишний раз на улицу не выходят.
Дальше посмотрим эпизод о том, как помочь себе в условиях непомерного стресса, который мы переживаем во время войны.
Многие бойцы остаются на фронте без ротации, без нормального отдыха. Как при этом сохранять душевное равновесие?
Якщо склалася така ситуація, ну, наприклад, якийсь тимчасовий там конфлікт, да, серед, в середовищі, в якому знаходиться військовий, різні можуть бути моменти, я завжди раджу одну штуку. Знайди в своєму просторі хоча б одну людину, з якою ти можеш говорити щиро. В просторі я маю на увазі онлайн, телефоном. Це не обов'язково має бути твоя там жінка, це не обов'язково має бути мама, це взагалі може бути людина будь-якого гендеру, це може бути волонтер. Дуже важливо створити собі в будь-якому просторі можливість виплеснути емоцію. Фізичну агресію, фізичний біль і гнів найкраще всього виплеснути спортом. Віджиманнями, присіданнями, будь-яким спортом, коли починають напружуватись м'язи, коли молочна кислота починає працювати, коли ти втомлюєшся, ну, наприклад, так, фізично, ти в будь-якому випадку перемикаєш фокус уваги і знижуєш рівень внутрішньої напруги завжди. Фокусуйся на будь-якому предметі, на будь-якому, що тебе оточує. Це може бути рослинка якась, може бути будь-який предмет, просто...
Друзья, напоминаю, что вы можете нам писать в Вайбер и Телеграм, наш номер +380 95 151 95 05. Ну а пока наши редакторы пытаются связаться с Александром Мусиенко, с которым мы обсудим детали, особенно то, что происходит сейчас на фронте. Вот мне уже подсказывает, что он с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, армия РФ продвинулась возле Нью-Йорка и восточной части Торецка, продвигается по направлению к центру. Об этом сообщает проект Deep State в ночь на 20 сентября. На этом направлении силы обороны по-прежнему контролируют северную часть Нью-Йорка, что дает возможность выиграть время для Торецка. Также напряженная ситуация остается и на Кураховском направлении. Видим там 63 атаки за сутки. Ну и в общем, сегодня украинский генштаб сообщил о рекордном количестве атак в этом месяце, 226 боестолкновений за прошлые сутки. Как вы считаете, как долго сможет продвигаться на Донбассе армия РФ без пауз и дополнительных резервов, особенно на Кураховском направлении?
Что касается продвижения на Кураховском направлении, я могу сказать, что на сегодняшний день Кураховское и Покровское направления приоритетными для продвижения, являются приоритетными для продвижения российских войск. На сегодняшний день, несмотря на атаки, которые не прекращаются и в районе Торецка и Нью-Йорка, как вы упомянули, также, естественно, продолжаются и штурмы Часового Яра. Несмотря на это, в принципе, российская армия определилась и с основным направлением удара, и это Покровский и это Покровское и Кураховское направление. Под Кураховским направлением глобально также можем говорить и о Угледаре. Ситуация следующая. В принципе, как известно, две недели назад удалось украинским войскам отбить атаки в районе Новогродовки, где в лобовые атаки шли российские войска. Российское командование фактически подошло к тому и сделало вывод, что их логистика не успевает за передовыми отрядами. Плюс Украина достаточно успешно отрабатывала по логистике, поэтому они изменили концепцию. Потери плюс, которые понесли, они вынудили российские войска поменять тактику, и они пошли на Селидово, Украинск, с целью полуокружения и дальнейшего окружения Курахово. И с продвижения флангами, южным и северным флангом, с целью охватывающей операции на Покровск. Вот, собственно говоря, сейчас это приоритетом является для российских войск. Что касается Кураховского направления, обстановка сложная. В принципе, украинским войскам удается держаться в районе Селидового, не давать противнику развить там успех. И можно сказать, что темпы наступательные, в принципе, немного удалось сбить. В том числе и давление противника, наступательный натиск, о чем говорил и президент Украины. Но могу сказать, что в таких темпах и с такими штурмами российская армия ориентируется на то, что они могут наступать до конца ноября. То есть, в принципе, до зимы они рассчитывают на то, что потенциала может хватить.
А почему именно такой срок до зимы?
Ну, потому что планирование и выходит из того, что, в принципе, ресурсы, которые есть сейчас в наличии, они будут заканчиваться. Те резервы, которые были введены в бой несколько недель назад, также. Соответственно, плюс Курская операция, которая вынудила российские войска, по крайней мере, они не могут перебросить войска, которые находятся в Курской области, на Покровское направление. Исходя из этого, следующий расчет о том, что они не успеют восполнить все потери за счет усиления мобилизации, которая сейчас планируется с октября. Поэтому их расчет в целом был такой, что просматривается следующее, чтобы пройти фланги и флангами выдвинуться в сторону Покровска, при этом угрожая Курахову, потому что в Курахово тяжело им зайти, поскольку это городские бои, которые требуют серьезных усилий. И на сегодняшний день вряд ли они будут это делать, тем более учитывая географическое расположение Курахова.
Там географическая особенность вокруг Курахова?
Смотрите, во-первых, в западной части довольно-таки хорошие укрепления. Восточная, это мне известно. Это я могу подтвердить. Северная часть, река Волща находится, то есть тоже тяжело подступать. Поэтому с юга тоже довольно-таки сложно, есть высоты. Поэтому можно обороняться. Вот, собственно говоря, это если мы говорим о том, что происходит в районе Курахова и географических особенностях. Смотрите, если сейчас мы посмотрим на удар российских войск северного направления на Курахова, они упираются фактически в реку. Если давайте посмотрим, сравним, например, с Часовым Яром. А там ширина реки гораздо меньше Северского Донца, нежели на север от Курахова. И мы видим, что удается сдерживать противника на левом берегу. То есть они дальше там части микрорайона канал продвинуться не могут. Соответственно, в Курахово тоже будет тяжело. Поэтому они не будут идти на городские бои, а будут пробовать действовать путем полуокружений до зимы, для того, чтобы, как они считают, создавать угрозы, нависать над нашими населенными пунктами Курахово и Покровск, с целью того, чтобы возобновить наступательные действия потом через 2-3 месяца, как они возьмут паузу. Вот подобная ситуация, кстати, была и в районе Авдеевки, где тоже российские войска сначала вышли на полуокружение, потом не было наступательных действий длительный период, а потом они их возобновили. То есть они хотят, скажем так, закончить. Для них задача минимум – это закончить вот это наступление, которое длится с октября 2023 года. Закончить тем, чтобы выйти и угрожать непосредственно населенным пунктам, но не захватывать на данном этапе.
В то же время, как вы уже сказали, да, что пытаются российские подразделения вытеснить ВСУ, отойти восточнее рубежа желанное первое, желанное второе, это как раз речь о реке Волча, о которой вы упоминали. Но также мы видим и попытки полностью вытеснить ВСУ из угледарского направления. Не можем мы также игнорировать этот факт. Как вы считаете, может ли армия РФ достичь вот этих обоих целей на Кураховском направлении, при этом и пытаясь ликвидировать плацдарм на угледарском направлении?
Что касается угледарского направления, можно сказать, что это одно из направлений, при всем уважении к нашим украинским войскам, к нашим героям, которые держат линию обороны на других участках, могу сказать, что в определенной мере вот сейчас удержание Угледара – это образцово-показательная оборонительная операция. Почему? Потому что тут украинские подразделения достаточно ловко и правильно используют высоты для расположения артиллерийских позиций. Противник ничего не может сделать. Также тут есть реки, которые тоже правильно используются, шахты и так далее. Ввиду этого наша группировка в Угледаре держится длительный период и держится довольно-таки твердо и уверенно. Но понятно, что с точки зрения того, чтобы выравнивать линию фронта и создавать условия для дальнейшего продвижения, для российских войск Угледар составляет, естественно, такую помеху. Поэтому они хотят плюс. Всегда российские власти оккупационные, они все-таки переживали за то, что в случае, когда украинские войска сохранят контроль за этими территориями и будут постоянно, то есть они со временем смогут дальнобойной артиллерией обстреливать Волноваху и не только, и весь проект железнодорожный, который планировался, как известно, сухопутный железный, железнодорожный коридор в оккупированный Крым, канет в лету, то есть он будет неудавшийся. Поэтому вот эта цель сейчас по Угледару, и, как мы видим, на сегодняшний день фокус внимания все-таки после активных боевых действий, он опять-таки изменился на Курахово, потому что там не все пошло так, как считает, так, как бы хотелось российским войскам. Но, тем не менее, угрозы для Угледара все равно сохраняются. Поскольку, понимаете, в чем особенность? Все-таки фактически, ну, там, скажем, условия полуокружения уже существуют. И, понятно, не стоит создавать иллюзии о том, что российские войска просто, скажем так, обойдут это направление и пойдут дальше. Ну, вряд ли. Но, с другой стороны, я вам скажу, что для нас, в принципе, чем больше российские войска упираются в Угледар, чем больше бьются там как лбом о стену, чем больше они теряют ресурсов, тем меньше они дальше смогут концентрировать для своих атак. По сути, Угледар на сегодняшний день выполняет достаточно важную и необходимую роль по сдерживанию большого количества российских войск, нанесение им потерь с целью ослабления и как раз вот, скажем, ускорения прихода того момента, о котором я говорил, что и о котором мы обсуждаем, когда российские войска могут истощаться.
Угу. Вы также в предыдущем ответе на предыдущий вопрос упомянули и Курское направление. И вот президент Владимир Зеленский сообщил, что Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Сообщил он это в своем обращении традиционном ранее. Президент Украины также, когда началась, в общем-то, контратака РФ в Курской области, сообщил, что все идет в соответствии с украинским планом. Тем не менее, если сейчас мы посмотрим на карту, то территория, которая пребывает под контролем ВСУ в Курской области, несколько уменьшилась. Как вы считаете, все еще идет по украинскому плану, как говорил Зеленский?
Да. То есть, смотрите, если мы говорим о украинском плане, он предусматривает, ну, скажем так, мы все детали не знаем, понятное дело, но судя по тому, как он развивается, и то, что мы можем оценить, исходя из той информации, которая есть в наличии, о том, что говорил президент. Ну вот, понятно, что у меня, по крайней мере, точно не было иллюзий того, что вообще украинское наступление сможет продвигаться чуть ли не до Москвы, и там не будет ни останавливаться, ничего не будет происходить. Понятно было, что на каком-то этапе Россия будет предпринимать попытки контрнаступления. Российские войска там появятся. Теперь смотрите, в чем украинский план. Если мы слышали от представителей украинского командования и из источников в Генштабе о том, что еще где-то неделю назад российская группировка составляла в Курской области порядка 35 тысяч, а сейчас она уже составляет порядка 40, как сказал накануне украинский президент. И, соответственно, она растет. Что это означает? Это означает, что Россия перебрасывает войска, в том числе, кстати, и с донецкого направления. Те войска, которые они перебрасывали, это не с Покровского направления, а не с Времеевского направления перебрасывали вот как раз войска, там батальонные группы и так далее. И вот сейчас, когда они перебрасывают войска, контингент растет. Что это означает? Это означает, что эти войска не появятся на других направлениях сейчас, особенно в Донецкой области. Соответственно, украинская армия переходит к еще одному, в принципе, этапу этой операции. Это сдерживание и сковывание российских войск. Российское командование предприняло попытки контрнаступления, потому что они хотели деблокировать фактически свой воинский контингент, который находился в Глушковском районе и на запад от населенного пункта Коренево. Вот это была цель. Но, как видим, это наступление не удалось. Да, было у российских войск, были небольшие тактические успехи, это правда, в районе Коренева. Но в целом Украине удалось удержать фланг. Более того, удалось еще не контратаковать в районах населенных пунктов Теткино и Веселое, чтобы улучшить положение там, что противник не ожидал. Поэтому на сегодняшний день что мы имеем в сухом остатке? Первое. Украинские войска продолжают контролировать часть Курской области. Второе. Россия перебрасывает дополнительные войска, стягивает подразделения. Соответственно, третье. Это то, что украинская армия сковывает российские войска. Четвертое. Россия действительно начинала контрнаступательные действия. На данный момент они неудачные. Ну вот, но это не означает, что они перестанут предпринимать попытки в будущем это делать. То есть то, что российские войска будут пытаться наступать, будут пытаться вытеснять украинские войска с Курской области, это уже, ну, скажем так, то, что может происходить. Но в то же время на севере выступа, который контролируют украинские войска, есть небольшие тактические успехи. Они незначительные, но они тоже фиксируются. То есть украинские войска в этой части и в юго-западной части, в районе населенного пункта Веселое, но проводят еще и свои наступательные действия.
Да, вот Институт изучения войны буквально накануне сообщил, что российские власти поставили перед российскими войсками задачу вытеснить украинские силы из Курской области к середине октября этого года и создать буферную зону в приграничных районах Украины вдоль границы с Россией на северо-востоке Украины, опять же, до конца октября уже. Как это воспринимать? Это просто очередной какой-то эфемерный дедлайн, который вряд ли реально достичь за такой короткий промежуток времени?
Ну, давайте скажем так, тенденция, очевидно, тоже на нашей стороне. Да, то есть тенденция на нашей стороне, поскольку, если вспомнить, то российское командование и Кремль давали указания до 1 октября. Зачистить Курскую область, как они это называли, и вытеснить наши позиции. Вот, собственно говоря, тот срок, который они ставили, но они уже сейчас сами корректируют даты, потому что видят, что никакому 1 октября это выполнить невозможно. Но знаете, я бы вообще довольно-таки условно относился ко всем срокам, которые ставят. Я бы к ним относился, которые Россия ставит. Я бы к ним относился с точки зрения намерений, да, которые преследует противник. То есть это, знаете, как любой срок, это заявление о намерениях сделать что-либо. То есть если они ставят такие дедлайны, это означает, что они будут проводить наступательные операции в районе Курской области. Мы это понимаем абсолютно и к этому готовятся. Ну, поэтому, собственно говоря, какие бы сроки они ни ставили, для нас эта задача совершенно не меняет. А почему я говорю условные? Потому что, ну согласитесь, сколько было сроков мы обсуждали о захвате Донецкой области, о захвате того или иного населенного пункта, о захвате Часового Яра до 9 мая, я хочу напомнить.
Да, было дело. На фоне этого, по данным американского издания The Wall Street Journal, руководство Министерства обороны России продолжает давить на лидера России Владимира Путина с требованием объявить новую волну мобилизации, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери Кремля на поле боя в Украине. Издание пишет, что в начале 2024 года руководство Минобороны РФ во главе тогда еще с Сергеем Шойгу предлагало Путину провести мобилизацию перед его инаугурацией. Однако тот отказался, настаивая на использовании только добровольцев, которые подписывают контракты. Ну а сейчас, как утверждает издание со ссылкой на источники, российские Минобороны уже под управлением Белоуса снова испытывает проблемы с нехваткой живой силы, из-за чего Россия не может организовать крупное контрнаступление в Курской области. У вас есть впечатление, что Российская Федерация уже из последних сил пытается решить вопрос с мобилизацией, но как-то все не удается. И почему, собственно, не удается? Чего-то боится Путин?
Статью и материал Wall Street Journal воспринимал с точки зрения того, что это попытка российского Министерства обороны и российских генералов избежать ответственности за то, что они не могут достигнуть поставленных целей в войне против Украины. Ведь если посмотреть на источник Wall Street Journal, это именно люди в военном ведомстве или там в силовых структурах, как они называют. Мы понимаем, да? То есть это попытка фактически оправдания того, что посредством СМИ распространить информацию, мол, военное командование и руководство делало все, а Путин их не слушал еще накануне инаугурации, не объявляя мобилизацию. Мол, это непопулярно. И он боится этих непопулярных шагов. Но я вам скажу следующее. На самом-то деле, если мы помним, если вспомнить, то весной этого года было объявлено, и в Украине об этом тоже говорилось, что Россия планирует мобилизовать 300 тысяч людей до конца весны. Но просто они поделили количество, то есть они не смогли до конца весны столько мобилизовать. Они пополнили ряды свои на 150 тысяч. Ведь это же тоже не добровольцы. Это люди, которым приходят повестки. Они приходят в военкоматы, им кладут на стол бумагу, контракт и говорят, подписывай до конца СВО. Правда, там есть уже и пряник. То есть контрактники получают подъемные и зарплаты там от 3 до 4,5 тысяч долларов в зависимости от званий, специальностей и так далее. Ну вот, собственно говоря, они мобилизовали 150 тысяч, но план был 300, сейчас они хотят еще 180-200 тысяч добрать осенью. На протяжении как раз почему осени? Потому что все совпадает с кампанией весеннего призыва на срочную службу. Вот. Плюс это совпадает, эта цифра совпадает и с количеством, на которое Путин увеличил войска, как раз на 180 тысяч. Вот недавно был указ соответствующий подписан. Поэтому, собственно говоря, мобилизация, она там и не прекращалась. Просто есть, скажем так, определенные товарищи, в том числе в оборонительном ведомстве в России и так далее, которые на все решения своих проблем и на все свои неудачи смотрят через то, что людей всегда мало, всегда не хватает, необходимо еще для местных штурмов там и так далее. Потому что та тактика, как Россия сейчас ведет войну, особенно на Покровском направлении, это 90% пехотные штурмы с поддержкой дронами и авиацией. Техники практически не используются. И для этого необходимы люди. Поэтому, конечно, тема дополнительной мобилизации, тема пополнения рядов, она остро стоит.
Александр, спасибо вам большое. Были очень рады с вами пообщаться. С нами был Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. Уже больше года, как один из самых красивых городов Донецкой области, Бахмут полностью разрушен. Жить там невозможно. Команда бахмутского медиа «Вильне радио» проводит сейчас акцию «Письма к Бахмуту». Они хотят собрать цифровой архив города. Мы попросили рассказать об этом проекте главного редактора «Вильного радио» Анну Сердюк. Она с нами на связи. Анна, здравствуй.
Добрый день.
Если у тех, кто нас слушает, есть свои воспоминания о Бахмуте, что нужно сделать? Куда нужно отправлять и что? Как можно опубликовать это? И расскажите, в общем, какие истории вы ждете?
Это будет большой цифровой архив, который мы планируем собрать как историческую справку и оформленную из писем. Сейчас есть несколько вариантов того, как можно написать это письмо. Один из них – это непосредственно сделать обычное письмо, написать его от руки и принести в любой из хабов для бахмутян. Такие есть в самых больших городах, есть в Днепре, в Харькове, в Киеве, во Львове, например. И принести туда для того, чтобы нам передали сделать это нужно до 1 листопада. И также будет всегда актуален будет наш сайт, который называется «Листы до Бахмута». Там можно заполнить письмо цифровое, которое мы будем потом распространять. Наша главная идея, чтобы было как можно больше воспоминаний про разные стороны Бахмута, чтобы мы могли рассказать и о том образовательном Бахмуте, который был, и о том культурном Бахмуте, который был, и о бизнесе, который там развивался. Сейчас эти люди разъехались и представляют регион уже по всей Украине и в других странах, но начинались с того, что развивали все это в своем родном городе. Хотелось бы это отобразить и показать.
А начали уже поступать к вам письма?
Да, на сейчас у нас есть несколько десятков писем. Это люди разного возраста, есть те, кто постарше, есть школьники, есть студенты, есть представители разного бизнеса и культурной сферы. Сейчас мы обращаемся также еще к разным организациям, чтобы они вписали свою страницу в историю города. В принципе, то, что мы хотим отобразить, это то, что мы можем написать историю своего города сейчас. Она есть очень разная, и это может сбивать. То, что сейчас можно найти в интернете по запросу «Бахмут», это в основном пепел и разрушенный город, но он, этот город жил, этот город развивался, этот город приносил радость, там был смех, там были успехи, там были медали, там были большие достижения, и это хочется сохранить, чтобы город не вызывал только грусть, а гордость в том числе, потому что то, что его разрушили, не значит, что разрушили его историю. Мы очень хотим, чтобы мне удалось стереть ту важность, которая была у этого населенного пункта, у этой точки встречи очень многих дорог во всех смыслах, даже после того, как на этой территории не осталось практически ничего живого.
Аня, а как считаете, чем может быть интересна эта акция для людей, которые не из Бахмута?
Мы очень просим присоединяться не только тех, кто жил в Бахмуте или приезжал в Бахмут. Отдельным блоком мы бы хотели отобразить истории тех, кто боролся за Бахмут в боях. Это военные из всех регионов страны. И те, кто там воевал, и те, кто там, к сожалению, погиб. Потому что есть часть людей, которые, к сожалению, вынуждены нашли свое последнее пристанище в этом городе, и когда удастся вернуть их останки, неизвестно, но их могила вынуждена осталась там, их родственники знают, что они обороняли этот город и не вернулись, и это часть истории этого города в том числе. Мы очень просим, чтобы вдовы или же родственники тех, кто там воевал, или сами люди, которые там воевали, также рассказали свою историю про Бахмут периода борьбы, потому что, да, сейчас он уже в воспоминаниях, но это важная точка, и там было немало исторических событий.
У нас остается минутка, но хочется еще спросить. Во многих оккупированных городах, которые получили действительно серьезные, сильные повреждения, все-таки живут люди. Как обстановка в Бахмуте? Там кто-то все-таки еще живет? Или если нет, то как его используют российские войска?
По состоянию на сейчас, насколько нам известно, официально никто не живет в Бахмуте, потому что там меньше 1% уцелевших зданий и территорий, но однозначно в штольнях местного завода располагаются русские, которые обосновали там госпиталь. Мы идентифицировали эту территорию, они расположили там несколько объектов и провели электричество, проводят операции, также стащили туда украденные иконы из соседних населенных пунктов и продолжают воцерквляться, так сказать. И также недавно мы узнали, что были некоторые гражданские, которых все-таки показывают там мертвыми. Не все знали, что было с отдельными людьми до последнего. Если мы видим, что русские публикуют какое-то видео с мертвыми гражданскими, мы пытаемся уточнить адрес полокализовать адрес потом благодаря тем знаниям, которые у нас есть. Буквально на этой неделе мы нашли видео русских, которые от августа опубликовали видео повешенного местного. Они говорят, что это местный. Нам удалось узнать, что этот человек находился в приватном секторе, и в доме его там нашли. То есть если кто-то знает, кто находился в доме по этому адресу, то мы готовы передать все данные правоохранителям, чтобы, возможно, установить факт смерти.
Спасибо большое. С нами